Добрый день, дамы и господа, ladies and gentlemen. Добрый день, рад вас приветствовать на канале у себя. Меня зовут Яков Файн, сегодня 3 мая 2025 года, и у нас сегодня, as usual, прямой эфир. Канал дилетантский, но теплый, ламповый. Как можем, так и обсуждаем важные или не очень важные темы. Рад всех приветствовать, кто именно сейчас подключился ко мне в это утро. У нас сейчас 9.15, 9.16 уже утра. 3 мая во Флориде, в Южной Флориде погода хорошая. И чего и вам желаю. Будьте здоровы. Нет, я не прощаюсь. Мы только начинаем. Часик проведем вместе. Пишите комментарии. Итак, давайте начнем вот с чего. Сегодня утром сходил в джим, ну или как вы называете, в спортзал. Джим у нас хороший, хорошо оборудованный, новые машины, гантели, гири, you name it. Вообще стала такая жизнь, что чего-то полезного не делать становится сложно. Я недавно говорил, что you can't find excuses for not studying English. Например, сегодня нельзя найти оправдание, чтобы не изучать английский, потому как столько средств и сил, и пособий, и на интернете, и слушай, и говори, и так далее. То же самое с занятиями физкультурой. Но мне вообще грех жаловаться. Ну, прямо в доме. Не только у меня, я не один такой важный перец. Есть какое-то количество людей, у которых в доме есть, либо если это дом, то они сами себе оборудуют шикарный джим, либо они ходят в джим по подписке, либо в доме есть джим, если это квартирный дом. Ну, трудно кому-то сказать, я не занимаюсь физкультурой, потому что мне недоступны эти всякие тяжелые гири, гантели. Да даже не обязательно, чтобы были доступны. Вот резинка. Ну, вот сиди и растягивай. Или так. Резинка вам доступна? Или уже совсем денег нет? Да, но я не об этом. Пошел туда, там уже был мой приятель, уже занимался. И он мне говорит, посмотри на гантели. Ну, я смотрю на гантели. Глаз радуется, симпатичные гантели, навьё. Это написаны цифры, кстати, вот гантели лежат на верхней полке. Это цифры написаны в паундах, не килограммы, а фунты. Один фунт – это, или как мы говорим, паунд – это 454 грамма. Ну, чуть меньше, чем полкило. Ну, я смотрю, и он мне говорит, ну, возьми гантели по 10 паундов. Я такой раз руку протягиваю, вот одна. Он говорит, о, а где вторая? Ну, он не так говорит, он не с таким видом. Говорит, где вторая? И говорит мне на чисто английском языке, скоммуниздили. Я такой, блин, действительно? Ну, конечно, если у человека одна рука, то ему нормально. А если две, что делать теперь? Я, конечно, всегда относился очень скептически к качествам человека. То есть после прочтения какого-то количества страниц в Торе, в Ветхом Завете, и наши люди по природе своей были сделаны не очень хорошими. Поэтому я не расстроился. Я просто понял, что ну, это жизнь. Воруют. Причем, я думаю, что воруют, скорее всего, квартиранты. У нас много квартир в доме, и, соответственно, много снимают квартиры. Мы-то живем здесь постоянно, а некоторые снимают квартиру на сезон или как-то по-другому. Почему я думаю, что квартиранты? Ну, можно сказать, ну, это понятно, потому что они здесь временные, а вам здесь жить долго, поэтому вы сами у себя не будете воровать, а они об этом не думают. Я скажу, не поэтому. Потому что, если так говорить, это подразумевает, что сущность жильцов, которые живут постоянно, лучше, чем сущность квартирантов. А я считаю, что они одинаковы. Так почему же все-таки, скорее всего, квартирант украл это? Потому что квартирант не знал, что у нас везде камеры, видеокамеры. И они действительно работают. И я уже неоднократно наблюдал, когда где-то какой-то конфликт, кто-то говорит, он меня обозвал, он меня толкнул, он сделал это, то руководство дома берут камеры, находят это время в правильной камере и смотрят прямо в кино, как было на самом деле. В общем, написаны были жалобы, как мне сказали, руководству нашего чудного домика, или, как у нас говорят, билдинга. И они сейчас будут просматривать видеокамеры, чтобы найти, кто стырил, кто стибзил гантели. Есть еще один вариант, что это не жильцы, не квартиранты, а кто-то привел кого-то из гостей, и гость стырил. Вы бы тырили гантели, если бы вас привезли гости? Или вы лучше? Вы выше этого. Вы выше воровства гантелей. Ну как вам это, люди? Напишите пару слов. Это еще раз к тому же. Если вы думаете, что Америка какая-то идеальная страна с кисейными реками и молочными берегами, где все ходят, нюхают цветочки, целуются и обнимаются и enjoy life – нет. Люди одинаковы везде. В Америке, в Якутии, в Бразилии и других странах нашей маленькой голубой планеты. Как у вас, воруют что-нибудь? Расскажите, пожалуйста, если вы живете где-то в доме или на работе, что у вас, что можно стырить на работе? Расскажите последний раз, когда вы видели мелкое хулиганство, мелкое воровство. И поболтаем. А вот и люди подошли и начинают даже меня приветствовать. Антон пишет «Морген», Артем пишет «Чао», «Чао, Артем, чао». Я вот в Израиле, они говорят «Шалом». Они говорят «Шалом», когда здороваются, и говорят «Шалом», когда прощаются тоже. А вот с «Чао». Вот интересно, вот Артем итальянец, что он может сказать? «Чао» можно говорить, когда ты здороваешься? Или вы уже уходите с подкаста? Леся пишет, витаю Якова, Оля пишет, добрый день. Вот Оля, кстати, из Италии. Оля, расскажите мне, можно говорить «чао», когда ты только пришел? Елена пишет, доброе утро, Яков. Ян пишет, good morning, good morning. Таня пишет, тоже good morning. Таня списала у Яна. Елена пишет, надо быть энтузиастом, чтобы тырить гантели. Я не знаю, кем надо быть. Если человек занимается физкультурой, с гантелями, это уже... Человек должен быть хоть чуть-чуть лучше, чем человек, который не занимается гантелями. Он, по крайней мере, следит за собой, он думает о себе, он хочет развиться, может быть, физически сначала, а уже потом, как личность. Но тырить гантели? Камон. Сколько стоит гантели? Ну, я думаю, она стоит, такая гантель, наверное, стоит долларов. Сколько? Ну, от 50 до 100, наверное. Может, меньше, не знаю. Ну, найдут же. Найдут гада паршивого. А что будет дальше? Если я что-то узнаю, я вам расскажу. Артем оправдывается, говорит, что в Сербии чао тоже говорят в обе стороны. Почему тоже? Вы уже считаете, что я утвердился во мнении, что в Италии это можно делать? Нет, я пока еще это не сказал. Я жду комментария от Оли. Пусть она скажет, как единственная итальянка в нашем комьюнити. Вот Оля подтверждает, что чао и привет, и пока. Все, Антон, вы оправданы полностью. Я вам с удовольствием говорю чао, чао, чао. Три привета я вам передал этим утром. Комментарии. Ну, сегодня будем говорить о политике, конечно, чуть-чуть. Будем говорить об экономике чуть-чуть. Но по-другому, по-дилетантски. И, ну, давайте сначала, для начала я комментарий какой-нибудь проверю ваш из старых. Вот двухдневный. Выдержан. В. Колодревский пишет. Яков, а что вы так за нелегалов радуетесь? Это я радовался, что нелегалов не пускают уже в страну, что их выдворяют. И дальше он пишет, вы же как бы тоже не американец по рождению, и непонятно, как легализовались. Видите, то, что вам непонятно, как я легализовался, а я отвечу, сразу же у вас какой-то негативизм. То есть вы уже исходите из того, что я, может быть, что-то сделал незаконное даже. Но, тем не менее, читаем дальше. Вы бежали из совка, правда, точно так же, как мексы бегут со своих кактусовых плантаций. Вот тут неправда. Первое. В совке я не работал на кактусовой плантации. Я пытался устроиться, меня не взяли, потому что я еврей. Мне сказали, уходи, тут колется, не надо. Я не бежал так же, как мексы, я уехал в гости по гостевой визе. В отличие от нелегалов, ну, давайте я прочту, закончу ваш комментарий. Извините, я что-то прыгаю с места на место. Да, бежал со своих кактусовых плантаций, это какое-то лицемерие получается. Евреев в США, в скобках, не Израиля, должны легализовать, а людей, ищущих жизни со стран третьего мира, не должны. То есть идет противопоставление евреев и людей. Евреев должны, а людей нет. Ну, давайте я отвечу сразу. Первое. Я не бежал с кактусовой плантации. Это numero uno. Второе. Я не переходил границу нелегально, что как бы важно в этой вашей предъяве. Я этого не делал. Я въехал через аэропорт Нью-Йоркский, JFK, официально, по гостевой визе. Она называлась, по-моему, B2. Дана она была мне на 6 месяцев. Через 3 месяца я нашел работу по специальности программирования. И не только нашел, мне сделали оффер работать, а они согласились стать спонсорами, чтобы переделать мою визу в рабочую визу. И в течение этих месяцев я успел получить рабочую визу H1B и пошел на работу программистом. То есть я не был ни одного дня нелегально в США. Ни одного дня я не был, чтобы у меня не было какой-то визы. Сначала была B2, потом была H1B. То есть не было такого. Поэтому, как вы видите, есть огромное отличие между мной и мексом с кокосовой, нет, с какой, с кактусовой плантацией. Почему же вы не сказали с плантацией агавы, где они делали текилу для жирующих американцев? И третья предъява, или какая? Номер 28. У вас было много предъяв. Почему евреев в США должны легализовать, а людей, ищущих лучшей жизни, нет? Меня не легализовали как евреи. Я даже не уверен, знали они вообще, что я еврей или не знали. Они меня никогда не спрашивают. Меня легализовали как иностранного работника с хорошей квалификацией. И что существует фирма, которая готова быть моим спонсором, дать мне работу на основании того, что они не могут в этом географическом районе найти человека, который мог бы со мной конкурировать в этом диапазоне зарплат, а там существовала всегда минимальная зарплата, и с такими наборами skills, умений, навыков. Так что, Владимир, или я не знаю, что такое буква В, Колодревский, я вас разбил в пух и прах своим ответом. Если вы удовлетворены моим ответом, пожалуйста, напишите комментарий. Яков, я был неправ. Assumptions. Предположение – это такой враг. То есть вы много напредполагали, но все было неправильно. Вот так. Вот так, комментарии ваши. Давайте почитаем ваши комментарии. Веб-435 пишет, на работе ты не гость, укради хотя бы гвоздь. Да, но это не работа, а джим. У вас есть соответствующая пословица про джим? Про спортзал? Можно сказать, в спортивном зале ты не гость, укради хотя бы гантели на 10 паундов. Не в рифму. Кто может придумать лучше пословицу про воровство гантелей в джиме? Майкл Сол пишет, в мене якось стирили корпоративну чашку. Я тоді зрозумів, що час звільнятись. Вот тут я не очень понимаю. Если у вас украли корпоративную чашку, увольняться надо почему? Потому что плохие сослуживцы которые чашки воруют? Или начальник плохой? Если у вас хороший начальник, если вам там комфортно, если вы там можете сделать карьеру, может плюнуть на эту чашку и продолжать работать там же? А воровать чашки будут везде. Если вы находитесь в таком месте, где принято воровать чашки, увольнение и переход на другую работу не помогут. Пришел на работу со своей чашкой, выпил, чего там надо, помыл чашку, ушел домой. Вот так. Я вам предлагаю такой план действий. Ян пишет: веришь, что гантеля мирно отдыхает где-то под бенчем? Нет, не похоже на это. Хотя, с другой стороны, этот же мой приятель, который мне сказал про гантели, показал мне: вот иди сюда еще посмотри. Вот там стояла гиря в углу под стенкой. Стояла гиря, которая, я не помню на сколько, на 30 паундов, что ли. Он говорит: смотри, кто-то взял, позанимался там в уголочке. Почему не поставил обратно? Ну, я не думаю, что гантеля где-то под бенчем, или она закатилась что-то так бутсой, как лупанул по ней, она покатилась и под лавочку. Антон пишет: у меня в Израиле 2 раза украли велик из подвала дома. Ну, велик – это святое. Велик – это хорошая вещь, чего бы не воровать. Алексей пишет: добрый день, с праздничного ремонта у тещи. Вопрос: вы делаете тещи ремонт? Я предлагаю вам всем выпить за Олексия, который делает ремонт для тещи, и для него это праздник. Аким пишет: доброе утро, я сегодня поздно проспал. Ничего, вы наверстаете. Надеюсь, все хорошо. Почему такой тон «надеюсь»? Знаете, есть такое английское слово hope. Hope – это надежда. Но есть другое слово hopefully. Это уже сразу, это более такое негативное слово. Hopefully you're all right. Будем надеяться, что с тобой все в порядке. Но вот в слове hopefully есть негативизм, что я надеюсь, но вероятность небольшая, что у тебя все хорошо. Дальше пишет Оля: на работе уборщица из рабочего ящика навсегда одолжила духи, тени, чашку чайную. Коллеги тырят ножницы и скрепочницы. Это итальянский вариант. Да, Оля? В Италии, я слышал, еще и ездят люди на мопедах и вырывают у женщин сумочки, у туристок безалаберных. Так ли это, Оля? Вы такое слышали? Алекс пишет: через нашу проходную пронесу и мать родную. О, хорошая пословица, видите? Через нашу проходную пронесу и мать родную. Но в проходных ваших не было камер, видео, наверное. Поэтому мать засекли бы, если вы его носили. Ну ладно, хватит пороть муру, как говорится. Давайте пороть не муру. Из политических дел. Естественно, вас, конечно, интересует, что там происходит с переговорами между Россией и Украиной, с миром и так далее. А происходит то, что наши говорят: идите в задницу. Сами договоритесь и сядьте за стол переговоров. Так сказала... Кто так сказал? Так сказала speaker of the department... Нет, какого департамента? Госдеп. Госдеп, да. Там, где Рубио начальник. И вот что она сказала. Давайте ее послушаем. Она сказала это не сразу. Сначала там выступила Рубио, потом сказал кое-что Джей Ди Венс, а потом сказала это девуля. Она пресс-секретарь.
While our style will change, the methodology of how we contribute to this will change.
Так, я что-то не сначала вам поставил, наверное. Вот так давайте.
While our style will change, the methodology of how we contribute to this will change in that we will not be the mediators.
Она говорит, что стиль и методология, как мы участвуем в этих всех переговорах, она говорит, мы не будем медиаторами, мы не будем посредниками. Мы не будем посредниками между Россией и Украиной. Вот сверху написано то же самое. US will no longer act as a mediator between Ukraine and Russia after Putin refused to sign up to full ceasefire. После того, как Путин отказался подписаться на полное прекращение огня, Соединенные Штаты больше не будут работать как участвовать как медиатор.
That is what I mentioned on Tuesday, and the nature of how this would change is we would not. We certainly were still committed to it, and we'll help and do what we can. But we are not going to fly around the world at the drop of a hat to mediate meetings.
Мы, конечно, она говорит, мы, конечно, будем продолжать как-то помогать, как мы сможем, но мы не будем по малейшему, типа по щелчку пальцами, летать по всему миру, чтобы заставить, имеется в виду, заставить их договариваться.
That it is now between the two parties, and now is the time.
Теперь это между двумя сторонами, и теперь это настало именно время.
That they need to present and develop concrete ideas about how this conflict is going to end. It's going to be up to them.
И они должны сами предложить конкретные варианты, конкретные предложения о том, каким образом этот конфликт должен закончиться. Что можно сказать об этом? Ну, во-первых, можно сказать об этом, что Путин переигрался. Путин доигрался. Я думаю так. Понимаете, он играл с Трампом. И мне кажется, он не учел, что всему наступает конец, и особенно у человека с таким сильно развитым самолюбием, как Трамп. То есть нельзя было загонять так далеко Трампа. Похоже, Трамп проснулся вчера, позавчера, 3 дня назад, и сказал, блин, они из меня делают идиота. Трамп, я уверен, он для него это очень важно и существенно. И, казалось бы, Трамп сисюкает с Путиным по телефону, посылает туда этого Витхова, который там прижимает руку к сердцу, жмет руки, чуть ли не целуется в засос с Путиным. И, казалось бы, Трамп делает все, чтобы улучшить отношения с Путиным. И было понятно, почему. Потому что он надеялся, что если будут хорошие отношения, можно тогда уже договариваться о чем-то. Но Путин имеет в виду всех. Путин не реагирует, не делает ничего, не согласен ни на что конкретно. Вот эта заявка, что давайте сделаем перемирие на 3 дня с 8 по 10 мая, это чистый булшит. Это понятно. Они хотят представить, россияне, что это жест доброй воли. Конечно, когда у них парад, когда они хотят, чтобы на параде никто не мешал, не дай бог никакая птичка с порохом не залетела или не пролетела над Красной площадью. Да не обязательно над Красной площадью, но будут же парады в других местах тоже. Мы все понимаем, что парад – это 100% легитимная цель для украинских дронов или других средств поражения. Кто может заявить, что если в танк, который идет по Красной площади, над ним начал жужжать дрон и что-то на него сбросил горящее? Никто не может осуждать Украину. Вообще никто. Я очень надеюсь, что Украину не будут сдерживать и запрещать им это сделать. Россия этого заслужила. Хотя бы испортить праздник. Если уже Украине так тяжело добиться более серьезных успехов на поле боя, а им действительно тяжело, пусть хоть испортят праздник. Теперь, Путин был близок к тому, чтобы сняли с него санкции, чтобы его начали принимать на Западе, чтобы он как-то стал выездным и въездным в другие страны, чтобы его пригласили на какую-нибудь 20-ку или еще что-нибудь. Чтобы начались какие-то экономические связи, потому как говорят, что у них экономика не очень в хорошем состоянии в России. Они начнут там прижимать гайки, это не значит, что у них ужас. Они начнут делать так, увеличивать налоги, заставят, скорее всего, покупать какие-то облигации, то есть часть зарплаты начнут выдавать такими же облигациями, когда-то Сталин сделал 3% заем. Будут понижены бенефиты, то есть все будет идти на войну, естественно. Цена на нефть будет ниже, у них будет ниже доход, на войну будет идти меньше, но военные расходы они будут поддерживать. Но он улыбался, Путин тихонько, и многие смеялись над Трампом. Особенно обидно мне, что Украина смеялась над Трампом. Из Трампа делали посмешище. Его обзывали какими-то хоть словами. Украинские блогеры, я сам лично слышал. Зачем вы это делали? Теперь Трамп поворачивается спиной к Путину и говорит ему «fuck you» и показывает средний палец. Это делает сейчас Трамп. Ну, не знаю, порадует это украинцев или не порадует, но что будет теперь дальше идти? Дальше будет идти, раз, если Путин в ближайшую неделю, ну, может быть, две, не скажет «мы готовы к прекращению огня хотя бы на месяц», то уже разблокированные поставки оружия начнут потихоньку идти в Украину. Разведданные, оружие. Но я думаю, что США скажут, Байден вам поставлял оружие лучше, хуже, но поставлял довольно много. Три года подряд. За 3 года мы не получили конкретной цели, задачи, выполненной или на какой-то процент выполненной. Я думаю, что он скажет о государственных поставках. Частные поставки он не будет лезть туда. То есть, что Украина может купить, США будет разрешать, у частных компаний можете покупать, пожалуйста. Если Европа хочет дать какие-то супер-дупер самолеты или ПВО европейские, если раньше Америка могла сказать «не давать», то теперь она будет разрешать, пусть Европа дает. Если Европа даст денег Украине, пусть Украина купит у Штатов что-то, будет нормально. Это да. Но я думаю, что если пойдет речь о государственных поставках США, то, скорее всего, США, Трамп выкатит требования, чтобы Зеленский начал мобилизацию. Потому что глазки строить и заниматься буссификацией, в то время как довольно большое количество людей либо убегает из армии, либо всеми силами отбиваются от армии, ну, это не шутки. И я думаю, что Зеленскому придется провести мобилизацию. Это все при условии, если вдруг мы не начинаем слышать, что окей, Россия согласна на безусловное прекращение огня на 30 дней и так далее. Если ничего такого не произойдет, то, скорее всего, в Украине будет мобилизация. И надо заметить, что Джей Ди Венс сказал, что война в Украине скоро не закончится. Это сказал Джей Ди Венс. Он выразил сомнение о том, что можно будет добиться быстрого примирения с Россией, имеется в виду Украина. Читаем, министр иностранных дел, можно говорить, Secretary of State, Марко Рубио и вице-президент Джей Ди Венс выразили неуверенность в шансах, что можно заключить мирные переговоры, чтобы закончить войну в Украине через день, когда, после того, как Вашингтон и Киев подписали сделку о том, что они дают Штатам доступ к своим минеральным ресурсам. Дальше сказал Рубио, я думаю, что мы знаем, где находится Украина, и мы знаем, где Россия находится сейчас. Они ближе, но они все-таки еще довольно далеко. Это сказал Рубио на Fox News 1 мая. Венс, который говорил в отдельном интервью в этой же сети его Fox News, сказал на шаг дальше, он сказал, что война в Украине не закончится в ближайшее время. Рубио также сказал, что если не будет реального прорыва в войне в Украине в ближайшее время, Дональд Трамп, ему придется решить, насколько больше вообще времени он может выделить на процесс переговоров. То есть так. Дальше продолжается, параллельно идет подготовка новых санкций против России у нас в Штатах. Reuters говорит, что США подготовили новый пакет санкций против России. Я вам уже говорил о том, что Линдзи Грэм собрал команду из чуть ли не 70 или 72 даже сенаторов, которые готовы подписать резко сильные, более усиленные санкции. Итак, США подготовили новый пакет экономических санкций против России, сообщает Reuters со ссылкой на источники. По их словам, ограничения затрагивают энергетические и банковские секторы, направленные в частности на «Газпром» и другие компании, работающие в сфере природных ресурсов. Цель санкций – усилить давление на Москву и побудить ее поддержать инициативу Трампа по прекращению российско-украинской войны. Пока не ясно, одобрит ли Трамп предложенные меры. Представитель Совета нацбезопасности Джеймс Хьюитт заявил, что президент с самого начала настаивает на полном и всеобъемлющем прекращении огня, но от комментариев по деталям переговоров отказался. Минфин тоже не комментировал. По данным Bloomberg, у Трампа на рассмотрении несколько вариантов усиления давления на Россию из-за нежелания президента Владимира Путина завершить войну. Детали Трампа не раскрываются. Ранее на этой неделе больше 70 сенаторов США поддержали законопроект о введении серьезных санкций в отношении России. Документ, в частности, предполагает пошлины до 500% на импорт из стран, покупающих у России нефть, газ, уран. Это так называемые вторичные санкции, вторичные пошлины. Это когда не на страну конкретно накладывают санкции, а на тех, кто с этой страной торгует. То есть, если Индия будет продолжать покупать у России нефть, скажем, тогда Индия получает 500% пошлины на все товары, которые она хочет ввести в США. То есть, просто фактически прекращается, в этом примере прекращается торговля с Индией. Вот так. Такая тема. Что еще на эту же самую тему? Дальше мы будем переходить к экономике, но пока давайте прочитаем ваши комментарии. А вдруг вы что-то скажете интересное? Алексей пишет про тещу. Да, во-первых, люблю ремонты. Вау. Как Жванецкий говорил, ремонт нельзя закончить, его можно только прекратить. А вот есть человек, который любит ремонт, и вот только что закончил ремонт кухни у себя. А теща начала ремонт одной комнаты, но повредила ногу. Не на ремонте. И помогаю закончить. Вы уверены, что ваша теща не симулирует с ногой? Может быть, просто вы бы не начали заканчивать ремонт, если бы теща не повредила ногу? Just a thought. Просто такая мысль прилетела. Шаббат шалом, РКДК. Ольга пишет, сумочки в Неаполе. То есть в Неаполе воруют сумочки. Понял, в Неаполь мы уже не едем. Или не берем сумочку. Форест Гамп пишет, я придумав отаке. Будь в спортзалі, як удома, укради хоч щось додому, бо гантелей там багато, не помітять вони втрату. Хороший стих. Ви получаєте перехідне красне знамя поетів. Єдине, що бо гантелей там багато, не помітять вони втрату. А про камери, чому не сказали? Камери помітять втрату. Тобто ми міняємо от що. Будь в спортзалі, як удома, укради хоч щось додому. Але ж гантелей там, а ні, хоч гантелей там багато, камери помітять втрату. Так, тепер ми з вами два автора. Всі от ці роялті, весь гонорар будемо ділити пополам, Форрест Гамп. Михаїл пише, все, я казав Портніков до виборів. Коли у Трампа щось не виходить, він засмучується, як дитина, і перемикається на щось інше. Да. Як дитина, смійтесь над Трампом. Портнікову передайте, щоб він прекратив уже сміятися над Трампом. Аким пише, Трамп сам себе зробив ідіота з Путіним. Він взагалі плохо розуміє, хто реально Путін, хто що хоче. А його, як маленького наївного мальчика, обіграв. Ви знаєте, Аким, я не знаю, президентом якої країни являєтесь ви, але Трамп є президентом країни, його вибирали дважди, почти трижди президенти країни. Самой мощной страны в мире. Называть его идиотом как-то странно, Аким, вам не кажется? Вы думаете, он просто такой тупой? Почему вы так думаете о нашем президенте? Он пытался, он использовал свои все трюки, ужимки и прыжки для того, чтобы можно было разговаривать с Путиным. Трамп этого не, Байден этого не делал. Байден сказал, Путин убийца, и все, и не подходи. И чего вы добились за три года? Трамп пытался, в какой-то момент наступила та точка, когда он говорит, что enough is enough, достаточно. Не потому, что я дурак, а потому, что он пытался, он прикидывался наивным. Антон пишет, что Путин всех таки переиграл. Кого он переиграл? Вообще никого не переиграл Путин. Он сидел молчал, и он домолчался. Оксана Хаури, Павел Хаури. Окей. Все, с этим понятно. Теперь про экономические дела. Сейчас я возьму что-нибудь интересное для вас. Ну, вот пару дней назад, наверняка многие из вас прочли вот эту новость о ВВП. О том, как в Америке ужас, ужас, ужас. В общем, те, кто не любит Америку, меня удивляет, как они быстро это подхватили. Что ВВП за первый квартал, видите, вот справа внизу, 25-го года снизился на 0,3%. Минус 0,3%. То есть, посмотрите, предыдущие кварталы, как все было шикарно. Первый квартал 23-го плюс 2,8%. Второй 2,4, 3,1 и так далее. Всегда был плюс, 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 плюс 2. В худшем случае был в первом квартале 24 года плюс 1,6. Но в первом квартале 25 года минус 0,3. Значит ли это, что мы все должны бросать корабль под названием Соединенные Штаты Америки, паковать вещи и уезжать куда-нибудь в другую страну, где ВВП растет? Абсолютно не значит. Хорошо ли это, что минус 0,3? Конечно, нет. По формальному правилу, если экономика снижается два квартала подряд, страна попадает в рецессию, теряются рабочие места, инфляция и всякое такое. Рецессия может длиться долго, может длиться год, может длиться полтора, а может и меньше. Надо заметить, что такой случай, когда два квартала подряд экономика падала, был во время пандемии. Тогда был президентом Байден. Все такие, о, это же рецессия, ну, два квартала падает. Но он сказал, нет, это ни при чем, это кратковременно, это не рецессия. Это не рецессия, и все, сказал Байден, сори. Окей. Теперь давайте поговорим все-таки про эту цифру. Что вдруг произошло? What's going on? What's going on? Я вам тут покажу одну формулу, которую я вам написал. Специально для вас. Я ее не придумал, но я ее написал по-русски. Поттер переменная, инф переменная. Вообще надо заметить, что я учился на прикладной математике. У нас было много математики всяческой. Как же ее фамилия была? По функциональному анализу у нас был. Плаксин, по-моему. Преподаватель, профессор Плаксин у нас был. Он там выводил формулы всякие на доске, как и все остальные зачем-то. И обычно же мы привыкли с детства, со школьной скамьи, что переменная обращается как A, B, C, X, Y, Z, ну, как-нибудь такими буквами. А он объявлял, специально вводил переменную, которая называлась И, русская И. Он говорил, что вам не должно быть важно, как называется переменная. Суть надо смотреть. Ну, правда, у него могла быть ситуация, когда он, знаете, эти доски большие, белые, в аудиториях, в вузах. Зачем-то нас учили выводить формулы. В Америке другой подход. Тут учат запоминать формулы и применять. А там надо было уметь вывести формулу. И это было, наверное, на функциональном анализе, как он испишет всю-всю формулу, одну доску, переходит на правую, вторую. В конце концов, не получилось в этот раз. Не смог доказать. Ну и что? Да, ну так вот я букву И не вводил. Но давайте посмотрим на эту формулу. Что такое ВВП? Это внутренний валовый продукт. Правильно? Наверное. Из чего он складывается? В общем-то, из всего, что народ производит или получает в виде товаров или в виде сервисов. Вот если вы пошли там постричься, к примеру, то стоимость вашей стрижки будет учитываться в ВВП. Или вы произвели швейную машинку и отправили ее на экспорт. Тоже будет. Ну, давайте смотреть. В общем, есть Поттер. Я назвал эту переменную Поттер. Потребительский, как это сказать? Потребительские затраты, наверное. Consumer spending, наверное, так будет по-английски. Потребители. Что потратили потребители? На стрижку, на продукты, на массаж в дорогом салоне, на транспорт, на автомобиль, на бензин. И так далее. Это все идет в потребительские потребительские траты. У нас это больше половины. У нас вообще такая экономика, это считается развитая страна, когда ВВП в основном из-за сервисов, которые оказываются в стране, а не из-за продуктов, которые производятся в стране. Скажем, в той же России ВВП в большей части, наверное, из-за того, что они экспортируют нефть. Они делают вам массажи в luxury spa. Ну, конечно, в Москве это все есть, но в Москве вообще я недавно узнал, что в Москве живет 10% всего населения страны. 10%. Это много. Ну, anyway. То есть все потребительские затраты плюс инвестиции, инв я назвал, инвестиции. То есть инвесторы покупают компании, строят заводы, пароходы, корабли, заводы для микросхем, чтобы перевезти Теслу из Китая куда-то. Все вот это инвестиции. В стартапы вкладывают люди. Это все идет тоже в копилку. Тут как бы потребительские затраты плюс инвестиции, они, в принципе, примерно одинаковые были. Будем надеяться, что при Трампе инвестиции вырастут, как он, по крайней мере, уже обещает. Те обещали 300 триллионов, вложить 125 миллиардов эти и так далее. То есть эта цифра будет расти потом, но потом. ПРА – это правительство. У федералов есть свои фонды, естественно, и правительство выделяет какие-то деньги на проекты, и люди зарабатывают деньги, люди уходят на работу, и гранты, не гранты, тендеры, все это в правительстве, из правительственных фондов. И добавляется еще одна вот парочка, я ее взял в скобки, просто чтобы просто сказать, что это важная, важная разница между двумя переменами, хотя на результат эти скобки не влияют. Экспорт минус импорт. То есть сумма товаров, которые мы экспортируем, минус сумма товаров, которые мы импортируем. То есть, естественно, мы бы хотели, чтобы вот эта вот разница была бы положительной. Чтобы количество товаров, которые мы экспортируем, было бы больше, тогда рос бы ВВП. Если экспорт минус импорт будет отрицательное число, тогда ВВП будет сложить первые три переменные и вычтет негатив, вместо того, чтобы добавить позитив. И вот это именно то, что стало происходить в первом квартале этого года. Во-первых, резко вырос импорт, на 41% вырос импорт. Эта цифра выросла резко, то есть мы уже сразу получили негативизм в этой формуле. Почему она выросла? Потому что Трамп угрожал с этими санкциями, вернее, не санкциями, тарифами, и люди стали бояться, и те, которые импортировали что-то в обычном, спокойном режиме, они стали понимать, что, там, скажем, со 2 апреля ситуация может измениться, и надо затовариться, заранее закупиться по старым ценам. Поэтому импорт вырос на 41%, и, соответственно, это резко повлияло на ВВП. И вторая часть, которая ухудшилась в этой формуле, это правительство. Там же идут чистки. Эти USAID, там фонды, здесь фонды, там Илон Маск посорудил. И, соответственно, количество инвестиций, не инвестиций, извините, количество денег, которое правительство выделяет на разные проекты, уменьшилось. Поэтому ВВП уменьшилось, конечно. Говорят, что оно уменьшилось, не то, чтобы оно прямо совсем резко уменьшилось, но оно уменьшилось на 5 процентных поинтов, как у нас говорят, на 5 базисных поинтов. То есть реально, если бы эти две цифры не так сильно ухудшились, а именно импорт и правительственные расходы, то было бы еще плюс 5. То есть было бы не минус 0,3%, а было бы плюс 0,2%. Тоже не очень, но учитывая то, что Трамп делает всякие революции в экономике, как бы это было бы намного лучше. Но я к тому, что если эти две цифры улучшатся, а именно импорт уже не будет, как ненормально они импорт закупать. Кроме того, Трамп там и здесь, и тут, и там делает всякие послабления по поводу restrictions, по поводу ограничений, по поводу пошлин, то мы выйдем в положительную область по ВВП в следующем квартале, и, соответственно, не будет объявлено, что у нас рецессия. Вот такие новости, такие формулы у нас с вами. Вот такие новости. Давайте теперь... А, да, еще. Еще, невзирая на вот это, как бы, отрицательные цифры в ВВП, вчера был опубликован отчет по количеству новых рабочих мест, которое было добавлено у нас в Соединенных Штатах Америки. И вот было сказано, что в Штатах было добавлено 177 тысяч рабочих мест. И уровень безработицы остался ровненьким, не поднялся. Причем он небольшой, он 4,2 безработицы всего лишь у нас в стране. Вот. А количество рабочих мест существенно выше, чем ожидали. Экономисты ожидали, что добавится 130 тысяч рабочих мест, а добавилось 177 тысяч. Все тут же обрадовались, и это хорошие экономические показатели. Поэтому, если кто-то вам начнет говорить, вон, посмотри, в Америке ВВП упал, улыбнитесь в свои или в его пшеничные усы и не спорьте. Теперь, чтобы еще продолжить эту же экономическую тему, смотрим на рынки. Помните, как все орали, ужас, я потерял все свои или огромное количество пенсионных накоплений. Давайте смотреть просто спокойно, без нервов. Standard & Poor's 500, 500 наиболее крутых компаний Штатов. Вот на сегодня его индекс, то есть он стоит 5686, скажем так. Это его значение. Это вот было за пятницу, да? Теперь давайте возьмем за 6 месяцев. 6 месяцев нам особо не очень важно. Нам важно что? Нам важна инаугурация Трампа. Февраль, январь, вот. 21 января. 21 января, вот вы смотрите внизу, посмотрите на циферку. 6049.24. Это было значение для индекса S&P 500. Запомнили? 6050. На сегодня, на 2 мая, 5686. Давайте возьмем 6050 разделить на 5686. 1,06. 6%. 6,5%. То есть рынок потерял 6,5%. Всего лишь. Начиная с инаугурации Трампа, все его обвиняют, кричат, что он творит ужас, и экономика в кошмарном сне. Люди, я не говорю о людях, которые играют на рынке, это меня не интересует. Люди, которые имели пенсионные накопления в различных фондах, а они обычно держат в безопасных фондах, могли потерять 6%, начиная с инаугурации Трампа. Но это не конец, это потерять теоретически, потерять на бумаге. Жизнь продолжается, и ваш пенсионный фонд вернется обратно. Я в этом не сомневаюсь ни на секунду. Если бы я сомневался, я бы свалил бы из этой страны к чертовой матери. Но я верю в экономику Штатов. Я знаю, что in the long run будет лучше. Вот такие новости. Давайте посмотрим на ваши комментарии. У сотрудницы жены украли кроссовки, через неделю вернули. Почему вернули? Наверное, размер не подошел. Жена узнала? Лео пишет, а у вас в лифтах писают? Нет, не писают у нас в лифтах. И не какают. И не сжигают кнопки в лифтах. Так, Петр пишет, добрый день. Окей. От лифтов перейдем куда? Что у нас со временем? Ну, давайте про Канаду чуть-чуть, что ли. В Канаде есть такая провинция Альберта. У нас называется штат, а у них называется провинция. Вот, видите, вот Канада вам. Это западная часть. Вот Штаты, вот мы. Вот Флорида, вот я здесь. А вот Канада. И вот в частности провинция Альберта. Ну, давайте будем говорить штат Альберта. Им не нравится уже в Канаде теперь, похоже. Становится тесновато. Во-первых, в Канаде были выборы, и там пришли либералы к власти. И премьер-министр либерал. А в Альберте, наоборот, такие консерваторы у власти. Альберта страна с шикарной, не страна, а провинция с шикарной природой. 600 озер в этой небольшой провинции есть. Они там куча всяких полезных ископаемых. Они экспортируют и нефть, и газ, и все, что хочешь. И вот там стали появляться разговорщики в строю. Не провести ли нам референдум на то, чтобы, чтобы Альберта, провинция Альберта, отделилась. От кого? От Канады. Некоторые говорят, было бы неплохо присоединиться к штатам. Некоторые говорят, можно вообще отделиться и стать независимой какой-то страной или как. Вот такая ситуация. Причем у них, я сейчас вам прочту, у них есть такое понятие, как референдум. И для того, чтобы провести референдум, сначала должны быть какие-то петиции, которые должны быть заявлены гражданами, в данном случае Альберты, чтобы правительство рассмотрело вариант о референдуме. То есть сначала эти петиции. Дэниел Смит, такая барышня есть у них, она премьер-министр Альберты. У них, судя по всему, в каждой провинции есть свой премьер-министр. Она заявила, что она снижает планку, необходимую для референдума в Альберте на фоне усиливающихся сепаратистских настроений. У них там было раньше, что 20%, если 20% населения подпишут петицию на что-то, то это что-то можно рассматривать на референдуме. Она снижает эту планку до 10%. То есть, если 10% населения подпишут, что мы хотим референдум, тогда они организуют референдум. Премьер-министр Альберта заявила, что не будет препятствовать проведению референдума о независимости под руководством граждан. Ее зовут Дэниел Смит. Вообще-то не Дэниел. Дэниел – это мужское имя. Даниэл, наверное, правильно читать. Даниэл Смит заявила, что облегчит гражданам процедуру инициирования референдума о будущем провинции в Канаде, предупредив, что победа либералов на выборах в понедельник может спровоцировать волну поддержки сепаратизма Альберты. Во вторник это Даниэл Смит заявила, что недавно представленный законопроект о выборах предоставит рядовым жителям Альберты больше возможностей для участия в решении дел провинции. Так, в случае принятия новый закон значительно сократит количество подписей, необходимых для внесения предложенного гражданами вопроса о конституционном референдуме в бюллетень для голосования, установив новый порог в 10% от явки на всеобщих выборах, или чуть больше 175 тысяч человек. Вот. То есть было 20%, сейчас будет 10%. И я не помню, где-то я видел цифры. Если надо, чтобы было 175 тысяч, допустим, человек, чтобы петицию подписали, то у них, допустим, есть уже там 120 или 130 тысяч. То есть 3 или 4 человека из 10 хотели бы отделиться от Канады. Это тоже довольно много. Особенно среди молодежи. Мы смотрели раньше другие цифры по Канаде. Мол, там был небольшой процент, мол, обижались на Америку, обижались на Трампа, который говорил, что я бы хотел сделать 51-м штатом. Ну, похоже, не все обижались, похоже, некоторые стали даже наоборот задуматься и рассматривать это как opportunity. И, соответственно, вот такая история. Аким пишет, Яков, в Штатах можно провести такой референдум, отделиться от остальных штатов? По-моему, нет. По-моему, не может штат выйти сам. И там какой-то сложный процесс. Но это не просто взять референдум и ушли. Так, какие еще мелочи вам рассказать до конца нашего прекрасного выпуска? Зеленский ввел санкции против Арестовича и Олешко. Кто такой Олешко, меня не волнует. Да меня и Арестович особо не волнует, если честно. Но он ввел там какие-то жесткие санкции, плюс на Арестовича собираются открыть два уголовных дела. Тут вообще мелким почерком, конечно, написано. Я не знаю, смогу ли я увеличить это дело. Арестович Алексей Михайлович, 75-го года рождения, гражданство Украины, паспорт такой-то, все такое-то. забрать у него все награды Украины и любые формы грамоты, наверное, тоже заберут, почетные грамоты, я думаю. Блокирование активов. Он вообще уже больше года живет, он вообще больше года уже живет в западных странах, в основном в Америке, в Соединенных Штатах Америки, ведет оттуда блоги. Он был, непонятно, что это была за должность у него такая, типа советник в администрации президента. Его очень любили в начале войны, и он всех успокаивал, как Кашпировский: не волнуйтесь, русские командиры идиоты, солдаты умирают тоннами, через 2 недели, через 6 недель все закончится, он это говорил. Но людям нравилось, его все равно слушали, ему верили в это. Особенно после того, как он купил хороший микрофон, вначале он все время булькал. У него был плохой микрофон. Потом кто-то ему подсказал, он купил хороший микрофон, стали ему верить еще больше. А тут вдруг происходит такая ситуация, по-моему, это было, не буду врать, в каком году, осенью было, наверное, даже 22-го года. Подъезд упал, подъезд в одном доме из-за, в результате бомбежек. Все, естественно, сразу сказали, что россияне бомбят, посмотрите, подъезд разрушился. А он сказал, где-то было на Западной Украине, по-моему, а он сказал, что, скорее всего, подъезд разрушился не из-за того, что россияне бомбили, а из-за того, что это украинское ПВО сбивало ракету, и остатки вот этой ПВОшной ракеты попали в подъезд дома. Что-то было такое. Ну, это было ужас, 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 и его вытолкали из администрации, выжили, и он укатил на Запад. Ну, укатил на Запад. Вопрос, как он укатил на Запад, как его вообще выпустили. Ну, вроде бы у него есть 3 детей. Я не знаю, женаты ли они с этой матерью детей или не женаты, но он выехал вроде бы легально, поэтому. Когда он выехал, вначале он держал типа марку и говорил, что... Его спрашивали, когда ты вернешься? Он говорит, да, вот у меня тут некие назначенные встречи, там какие-то поездки, и вот закончится и вернусь. Ну, это было вранье. И он сидел там, и в последнее время особенно усилились его нападки на администрацию Зеленского, что они делают неправильно, а надо делать по-другому. Ну, вероятно, Зеленского это достало. И более того, Арестович стал открыто говорить, что он будет участвовать или хотел бы участвовать в выборах, в следующих выборах президента Украины. Ну, короче, ему взяли, дали по рукам, всего лишили. Вот-вот уголовное дело ему пришьют. Ограничение всего, продать он ничего не сможет. Ограничение торговых операций. Обращение вывода денег. В общем, прикрутили солидно. Очень круто. Я думал, что он может теоретически быть кандидатом в президенты, но украинцы говорят, насколько я понимаю, что у него шансов никаких не было бы. Все его не уважают, считают его предателем и все такое. То есть ничего не получится. Только что недавно мы слышали о санкциях на Порошенко, который был президентом. Сейчас он лидер какой-то там своей партии, Европейская солидарность. Он мог бы выдвигаться на президента Украины, но на него тоже Зеленский ввел санкции. Опять же, я не берусь судить, есть ли там материалы или нет, но наверняка они найдут материалы. Они говорили, что он покупал еще с 2014 года, он покупал уголь с оккупированных территорий Донецкой и Луганской области, зарабатывал деньги, хотя он нарушал что-то и так далее. Могут ли ему это пришить? Конечно. Я помню, когда моя мама работала в магазине «Дары моря» в центре Киева. Там была такая должность в магазинах – товаровед. Они сидели всегда на дефиците, они им руководили. А рыбные изделия, конечно, дефицит был. И она мне как-то говорила, что ей сказала товаровед этого магазина. Еще была такая организация, которая называлась ОБХСС. Это такое отделение милиции было, которое занималось экономическими преступлениями. То есть эта товароведша ей сказала, моей маме, что если бы, допустим, постучали в дверь к любому товароведу Советского Союза, сказали, вы арестованы, он или она знали бы за что. То есть чистых товароведов не было. Поэтому также и чистых олигархов нет. То есть если Порошенко тоже решат посадить, его посадят. Сейчас он жалуется, он нанимает каких-то юристов. Я буду жаловаться королю. Какому королю? Король тебя сами сажает. Он пытается разделить деньги с Порошенко, со своей женой. У них очень много активов, естественно, миллиард, они миллиардеры. Или он миллиардер, долларовый. Но из-за того, что он под санкциями, он не может разделить, они не могут пользоваться. Он бы хотел бы ей какую-то там однушку на Троещине выделить. Еще что-нибудь может быть, но он не имеет права даже это делать. То есть Зеленский прикручивает не на шуточку. То есть он расчищает себе поляну. Еще раз говорю, я не знаю, есть ли у него реально претенденты, вернее, конкуренты на пост президента Украины, может быть и нет. Но пока на всякий случай этот симпатичный парень из 95-го квартала убирает кого не надо. Ну вот, а вот последний комментарий на сегодня. Епанчин пишет: санкции – новый инструмент власти, который помогает без суда и следствия сделать плохо гражданину Украины. Вообще, это очень удивительно, действительно. Я понимаю, санкции накладываются на какую-то другую страну или на операции со страной. Если у вас, если гражданин вашей страны совершает незаконные действия, его надо судить. Не санкции на него надо накладывать. Что это значит? Запретить ему все финансовые операции. Если он враг, если он преступник, надо раскрыть на него уголовное дело, оформить это дело, выдать ему приговор, в котором, возможно, будет конфискация имущества. Но такой процесс, мне кажется, должен быть идти. Но, опять же, who am I? Кто я такой, чтобы рассказывать, как процессы должны идти в Украине? Anyway, мне не жалко ни Арестовича, ни Порошенко. Ну, что вам могу сказать? Арестович наверняка не пропадет. Его любят. Он зарабатывает деньги на всяческих семинарах личностного роста, на который я, конечно, записываться не буду и вам не советую. Но, похоже, путь к президенту, путь в президента Украины для него закрыт. Плакать не будем. Будьте здоровы, мирного вам неба, ставьте лайки и enjoy наши с вами жизни. Пока.